и Сына, и Святаго Духа. Сердечно всех вас, дорогие наши прихожане, братья и сестры, поздравляем с великим христианским праздником, Преображением Господним. Как известно православному народу, этот праздник всегда неизменно отмечается 19 августа и в нашем народе именуется Яблочным Спасом, потому что люди во множестве, как это было раньше, по крайней мере, приходили в этот день в храм и приносили яблоки урожая этого года. В наших краях, как известно, раньше все было плохо с поставками винограда из Греции и Молдавии, а яблоки росли во множестве. И поэтому эти плоды и освящали на преображение, и существует благочестивый обычай, описанный даже в уставе, что яблоки не вкушают вплоть до освящения. Почему это так важно? Но потому что в церкви все не случайно и носит глубокий духовно-символический характер. Все, что делается в церкви, все, что освящается, не просто имеет практическое значение, а имеет значение духовное, нравственно-назидательное, то, что служит делу спасения нашей души. Яблоко символизирует человеческую душу. Оно, яблоко, как известно, может быть сочным и радовать того, кто его употребляет, а яблоки же бывают и разные. Они бывают червивые, гниловатые, на вид красивые, но на вкус они не производят у человека никакое впечатление. И вот, напоминая об этом, Святая Матерь Церковь говорит нам о том, что мы должны так выстраивать свою духовную жизнь, чтобы быть подобными плодоносящей яблоне, которая, может быть, по виду приносит и не столь великие и красивые плоды, но которые сочны, вкусны, наполнены ароматом и нектаром. Напротив, большинство из нас не похожи на такую яблоню. И, к сожалению, мы перед лицом Божиим не можем приносить подлинные духовные плоды. Многие из нас даже остаются бесплодными. Как говорили в нашем народе, на праздник должно быть так, что яблоку негде упасть в храме. Но мы видим, что сейчас плохо как с яблоками, так и с прихожанами. И яблок особо нет, а еще хуже, особо нет и народа в храме. И дело не в том, что сейчас рабочий день. Совершенно не в этом дело, мы все это понимаем, что причина в нашем маловерии, безбожии, в различных оправданиях, которые человек сам себе придумывает, причем придумывает не без помощи дьявола, принимая различные помыслы. И вот, к сожалению, мы находимся в таком крайне бедственном духовном состоянии. А Господь бесконечно любит человека и желает ему спасения, желает, чтобы человек приобщился к нетленному духовному сокровищу, Царствию Небесному. Сегодняшний праздник как раз и напоминает нам о том, что Царствие Божие воистину пришло в силе, и оно явлено в этом мире. Мы часто думаем, что Царствие Небесное – это то, что ожидает некоторых из нас там, в другом мире, за гробом, после смерти. Отчасти это так, но в то же время святые отцы, учителя Церкви, особое внимание акцентировали на том, что Царствие Небесное, оно начинается здесь, в этом мире. И Господь нам говорит об этом в Евангелии. Царствие Божие внутрь вас есть. О чем же идет речь? Чтобы понять смысл этого евангельского слова Спасителя, о том, что Царствие Божие должно быть внутри каждого человека, для того, чтобы понять святоотеческое учение о Царстве Небесном, мы, конечно, должны обратиться к самой сути сегодняшнего праздника. Господь зашел на высокую гору Фавор, которая, кто бывал в Израиле, знает, что она господствует над всей местностью, возвышаясь и она видна на множество верст вокруг. Рядом у подножия этой горы расположился город Назарет, по-израильски Нацерет, там, где провела свои юные годы Царица Небесная, Матерь Господа нашего Иисуса Христа. И Господь часто бывал в этих краях. Зайдя на гору Фавор, Он взял с собой 3 ближайших учеников, не всех 12 апостолов, а тот тех, кто был наиболее близок ко Христу по духу. Это его любимейший ученик Иоанн Богослов, его родной брат апостол Иаков и его ученик апостол Петр. И там, как повествуют евангелисты, Господь преобразился пред ними так, что лицо его просияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как снег. Восхищенный апостол Петр, увидев, что рядом со Спасителем пребывают святые пророки Моисей и Илия, воскликнул: «Господи, хорошо здесь нам быть, сотворим 3 кущи, то есть 3 палатки, тебе и пророку Моисею, и пророку Илии». И когда он это сказал, их осенило облако, и все услышали голос: «Ты, сын мой возлюбленный, того послушайте». И апостолы вострепетали, преисполнившись великого страха. И когда все это прошло, Господь коснулся их и сказал: «Не бойтесь». Что сокрыто за этим евангельским повествованием? Какой духовный и догматический смысл открывается пред нами? Праздник преображения Господня показывает нам, что христианство есть религия преображения. Господь пришел в этот мир, изуродованный грехом, для того, чтобы его преобразить. И не просто окружающий мир, не просто всю Вселенную, а в первую очередь преобразить лучшее Божие творение – человека. Ибо мир был изуродован в силу человеческого греха. И напротив, если человек преображает свою душу, стремясь к Богу, то преображается все вокруг, изменяется вся природа, вся Вселенная. Если мы посмотрим на природу всех кризисов, которые мы наблюдаем, то в основе любого кризиса будет человек, его изуродованный грехом и страстями внутренний мир. Значит, путь к преображению лежит через очищение своего сердца от греха и страстей. Апостолы узрели Бога, преображенного Христа, не просто телесными глазами. Они увидели Его и фаворский свет очами своей души. Ибо телесные очи, обычное наше зрение, не способно воспринять силу Божией благодати. Мы не можем видеть божественный свет своими телесными очами. Но святые отцы, например, святой 4 века Григорий Богослов, святой 11 века Симеон Новый Богослов и целый ряд других отцов говорят нам о том, что у нас есть органы духовного зрения, телесные, не телесные, а духовные очи, которыми мы можем и должны созерцать Бога. Фаворский свет, который воссиял на Фаворе, это не был сотворенный свет, такой, как солнце, такой, который мы с вами видим обычно днем. Это был нетварный божественный свет, неотделимый от самого Божества. Это был свет вечности, свет Царствия Небесного. И этот фаворский свет, он не воссиял однажды, 2000 лет назад. Он всегда пребывает в этом мире, но мы его по нашим грехам не в состоянии созерцать. Не потому, что его нет с нами, а потому, что мы к этому не способны. А Господь открыл этот свет своим апостолам, потому что они были к этому духовно способны, а они были этого достойны. Кто же сейчас может созерцать этот фаворский свет? В первую очередь подвижники благочестия, которые, непрестанно пребывая в Иисусовой молитве, непрестанно пребывая в словословиях, могут, если на это есть воля Божия, созерцать этот свет. 14 столетии жил и проповедовал величайший учитель церкви, святитель Григорий Палама. В это время на горе Афон разгорались споры о природе Фаворского света. Некоторые монахи, получившие образование на Западе, а тогда уже, как известно, Западная Церковь, она отделилась от полноты православия, стали учить о том, что Фаворский свет является обычным сотворенным светом. И апостолы не могли видеть нетварный божественный свет, потому что Бог невидим. Главным оппонентом святителя Григория Богослова и Григория Палама в этих спорах был некто Варлаам, который смеялся над монахами, которые утверждали, что некоторые из них в опыте молитвы могут созерцать тот же фаворский свет, который созерцали апостолы на Фаворе, что нам это возможно и доступно. Отстаивая это святоотеческое учение, святитель Григорий Палама основывался на учении всех предшествующих святых отцов. Наверное, наиболее ярко в истории святоотеческой мысли и подвижничества об этом писал святой XI века Симеон Новый Богослов. В своих божественных гимнах он довольно часто описывает свой духовный опыт. Он описывает, как он созерцает Бога, который является ему в опыте света. Вот этого нетварного фаворского света, который позднее, уже спустя 3 столетия, Григорий Палама именовал нетварными божественными энергиями, божественной благодатью или фаворским светом. Господь все наполняет своим светом, как пишет Иоанн Богослов: «Бог есть свет». И опыт встречи с Богом – это опыт созерцания этого света, который, конечно, совершенно отличается от того солнечного или атмосферного света, который видит наше зрение. Но множество аналогий с этим видимым земным светом солнечным приводят нам святые отцы для того, чтобы мы, люди грубые, недуховные, могли хоть как-то понять эту тайну. В мире, пишет Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов, его буквально повторяет, а они жили, в общем-то, между ними было почти 7 столетий, один в 4 веке, другой в 11, существует 2 солнца. Но здесь этот образ восходит еще к Ветхому Завету. Пророк Малахия именует Бога солнцем правды. И вот существует 2 солнца в этом мире. Одно обычное солнце, но без него невозможна никакая жизнь. Без солнечного света все погибнет. А существует 2-е солнце, и, может быть, даже его лучше назвать 1-м солнцем. Это Господь, который свой божественный свет изливает на всякую душу человека, но не всякая душа способна воспринять этот свет. Подобно тому, как не могут видеть солнечный свет люди с больным зрением или люди, привыкшие к темноте, этот свет вызывает в них боль, они чувствуют страдания, если они, в общем-то, не могут долгое время смотреть на солнце, если, например, пребывали в темноте. Так и человек грехолюбивый, исполненный страстей и грехов, не может, он не способен созерцать божественный свет. И он пребывает в духовном мраке, измышляя себе какие-то свои собственные пути и дороги, принимая демонические помыслы, в том числе, сейчас в наше время особенно этот помысел распространен, что в храм ходить не нужно, Бог у нас в душе, что можно просто быть добрым и при этом совершенно не исполнять заповеди Евангелия. Все это результат демонических помыслов, потому что человек пребывает во тьме, он лишил себя божественного света, который просвещает и вразумляет всякого человека. Значит, путь к Фаворской вершине, путь к нравственному преображению всегда лежит через церковь или церковные таинства. через исповедь, причастие главным образом, через активное участие в богослужебной жизни церкви. Если мы живем вдали от церкви, то у нас, естественно, возникает проблема, как мы вместим божественный свет в свою душу. Мы можем быть порядочными, честными, но этого недостаточно для того, чтобы вместить нетварный божественный свет. Потому что тот, кто на земле, в этом мире, не будет стремиться вместить в свою душу этот божественный свет, как он преисполнится этим светом в жизни будущего века? Если мы не увидим божественный свет настолько, насколько это возможно, немощной человеческой природе еще до своей смерти, как мы после своей кончины увидим этот свет? И вот святые отцы, например, Василий Великий, приводят такой образ, мы часто его вспоминаем. Если жить долго в темноте, в какой-то темной комнате, продолжительное время, лишив себя солнечного света, а потом выйти в яркий солнечный день на улицу, вот сейчас солнце светит, довольно-таки красивая сейчас погода, что испытают наши глаза? Боль, страдания. Мы не сможем ничего видеть, потому что сами лишили себя этого света. То же самое происходит с человеческой душой после смерти. Если человеческая душа была невосприимчива к действию божественной благодати, если она не совершенствовалась в созерцании божественного света, после смерти человек испытывает невыразимые страдания. Не потому, что Бог мстит человеку, не потому, что Бог гневается на человека. Проблема не в Боге, а в человеке, в самом человеке. Он не способен видеть божественный свет. Вот поэтому Господь и даровал нам величайшее сокровище, святую церковь, святые таинства, для того, чтобы мы избавлялись от духовного мрака и наполняли бы свою душу светом. Для этого даны нам многоразличные церковные обряды, в том числе освящение яблок, винограда, не для того, чтобы просто прийти домой и поесть яблоки винограда. Ну, конечно, не в этом же смысл. А для того, чтобы напомнить человека о том, что он должен быть подобен цветущей яблоне или цветущей виноградной лозе, которая приносит духовный плод Богу. Господь насадил нас в этом мире, как хозяин насаждает яблони, виноградник. И если мы Богу не принесем духовные плоды, как сказано в Евангелии, нас срубят и бросят в огонь, как нечто бесполезное и бессмысленное. Вот в чем глубокий смысл сегодняшнего обряда освящения плодов винограда, яблок. Виноград – это вообще очень духовный символ, глубокий евангельский символ. В Евангелии от Иоанна мы слышим о том, что Господь себя сравнивает с виноградной лозой, а мы все ветви. Если мы не пребудем на лозе, мы не сможем дать плода. То есть если грозди винограда никак не соединены с виноградной лозой, то как она может плодоносить? Под лозой виноградной Господь именует себя самого. Мы знаем, что самое величайшее таинство, таинство Евхаристии, оно связано с виноградом и производимым от него вином, потому что Господь благословил нам причащаться тело и крови своей, и мы, естественно, без этого не можем никак говорить ни о какой духовной жизни. Господь говорит нам в Евангелии, это не священники ведь придуманы, как агитаторы, пропагандисты, а это Господь говорит, что тот, кто не будет причащаться тела и крови моей, не будет иметь в себе жизни. То есть недостаточно просто сейчас принести кошелку яблока винограда, поставить ее, батюшка придет, все осветит, и следующая встреча с нами будет, ну, может быть, на Рождество, может, на крещение Господне и так далее. Разве это религиозная жизнь? Разве мы бы хотели, чтобы наш муж дарил нам цветы 8 марта, а все остальное время, 364 дня в году, занимался непонятно чем и непонятно с кем. Разве эти цветы нас утешат? Нет. Скорее, они даже нас будут раздражать. Вот так и Господь, Он желает, чтобы мы были Ему верны не только 19 августа, не только на крещение, не только какие-то другие великие церковные праздники, когда более-менее через пень-колоду народ приходит в храм. Хотя, судя по нашему храму, как ты не скажешь, что прям к нам пришли люди, довольно мало людей. Господь желает, чтобы мы жили им каждый день. Вот мы каждый день созерцаем солнечный свет, и без этого мы не можем существовать. Вот Господь желает, чтобы мы каждый день стремились бы к божественному свету. Нет возможности прийти в храм каждый день. Это довольно редко получается у кого прийти каждый день в храм. Даже не у каждого священника. Но тогда ты помни о Боге в течение дня. Совершай утренние, вечерние молитвы. А самое главное, старайся бороться со своими грехами и страстями. Тебя все раздражает в этом мире. Прославь за это Бога. Потому что через это Господь тебе показывает, какой ты есть на самом деле, какие у тебя страсти. Ты преисполнен раздражения, осуждения. И поэтому Господь посылает тебе таких родственников, близких, знакомых, сослуживцев, чтобы ты увидел в себе эту страсть. Поэтому вот так вот Господь все и устраивает. А если мы эту страсть себе не увидим, не пошлет нам Господь какого-нибудь недоброго начальника, неразумного сослуживца, то с этой страстью мы так и уйдем в вечность, не очистившись, и будем не способны к созерцанию Бога. Потому что страсть и грех – это тьма, а во тьме нет никакого света и никакого Бога. И значит, задача человека – бороться с грехами и страстями, с унынием, раздражением, осуждением, маловерием, множеством других плотских страстей, о которых не хочется говорить самвона, и так далее. Вот в чем суть духовной жизни. Это есть путь на Фавор. На вершину Фаворской горы невозможно доехать на фуникулёре или спуститься с вертолета. Фактически, технически это возможно сделать. Но в то время, когда жил Спаситель, единственный путь на вершину Фавора был обычный пеший путь. А это довольно долго, трудно и непросто. Фаворская гора довольно высокая, хотя и пологая, вершины ее не крутые. Но надо приложить немало труда, чтобы взойти на эту вершину. Духовная жизнь – это всегда труд. Это всегда подвиг. Путь к личному преображению лежит через подвиг. Современный человек вообще не понимает, что такое духовный подвиг. Для него все должно быть легко, удобно и просто. Многие обижаются на церковь, на церковных служителей за то, что в церкви не созданы какие-то комфортные условия для молитвы. Но евангелисты нам тоже ничего не говорят о том, а взял ли Господь с собой, когда они шли с апостолами на вершину Фавора, какую-нибудь, например, напиток, еду, сухпаёк и еще что-нибудь, чтобы облегчило их путь и так далее. И вообще непонятно, почему Господь их как-то не перенес мгновенно на вершину Фавора, чтобы было легко, просто, без всякого напряжения. Невозможно стать христианином без духовного напряжения. Нужно напрягать все свои силы, нравственные, физические, для того, чтобы соединиться с Богом. А современный мир нам говорит ровно обратные вещи. Расслабься, съешь сникерс и еще что-нибудь. Ночь должна быть полна удовольствия и открытий и так далее. Вот о чем говорит нам современный мир. Христианство же проповедует ровно обратные вещи. Труд во славу Божию и с помощью Божьей благодати, победа над страстями, самопонуждение, служение ближнему, жизнь не для себя, вот к чему призывает нас Господь. И если мы пойдем этим трудным путем, то Господь даст нам возможность преобразиться еще в этом мире. Если мы изберем иной путь, хотя бы и ходили иногда в храм, все будет бесполезно и бессмысленно. Мы искренне желаем, чтобы наша духовная брань, наша борьба с самими собой была бы не бесплодной и привела бы к нашему конечному нравственному духовному преображению. Спаси вас всех, Господи! Пусть милосердный Господь хранит всех нас с праздником!